Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на радио «Вера». У микрофона Наталья Лангаммер и мои замечательные и любимые коллеги Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Аня Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
И священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова, Толстопальцево. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Тему вы сегодня выбрали такую, ну, не то что необычную, но, мне кажется, интересно будет поговорить с этой стороны. Встреча со святым. Как бы мы всех святых вроде бы и знаем, но иногда происходят такие встречи, когда ты знакомишься со святым, которого вообще не знал, или как-то не встречался прежде. В общем, откуда-то берется этот покровитель в твоей жизни, как будто сам приходит. Правильно я понимаю, отец Дмитрий? Так вот тему вы формулировали. Об этом будем говорить.
Ну, я бы, наверное, контекст расширил. Вообще о святых поговорить. И вообще, как они в нашей жизни действуют. Почему? Потому что, если, так сказать, позволите, я, наверное, могу свою историю рассказать. У меня их две.
Конечно, да.
У меня двое святых. Они, на самом деле, один на слуху очень известный святой, очень известный, его, ну, даже у него такое имя, очень известное, интересное. Вот, зовут его благоверный князь Александр Невский.
Ой, да.
Вот. Я думаю, что, ну, сложно найти человека в нашей стране и с рубежом, который его не знал, даже с точки зрения того, что он, ну, может быть, он не святой, ну, для многих, да, но, по крайней мере, уж там фильмы Эйзенштейна там все смотрели, я думаю, поколение, так сказать, наших бабушек, дедушек, на которых мы на нем выросли, на этом фильме, да. Вот. Значит, история такова. Ну, вот есть святой Александр Невский, воитель, да, защитник земли русской. Вот, сейчас он нашивается на знаменах наших войск, на шевронах.
Да.
Вот. Но он же в схеме Алексей, в общем, преподобный, когда он умирал, да, то есть была такая традиция великих князей и вообще русских людей, так сказать, облачаться, как бы принимать монашеский образ, облачаться в схему. Вот, и как-то так получалось, что благоверного князя поминаешь всегда, ну как поминаешь, ты о нем знаешь, что он есть, да, и даже там служишь ему службы, условно. А как он в твоей жизни вообще действует, как он может вообще что-то в жизни проявить? И вот у нас была такая история приходская. Вот, я в свое время был ответственный в Западном викариатстве города Москвы за молодежную работу. Вот. И это как раз, по-моему, 21-й год, юбилей Александра Невского, День памяти. И нам была поставлена задача, точнее, мы ее сами поставили, в одном из клубов нашего Западного округа, просто клуб, вот, ну, обычный клуб, который нам дали для проведения массовых мероприятий, для Западного викариатства, сделать спектакль, посвященный этому святому. Вот. Ну, как всегда, значит, сроки все вчера, начинаем.
Ну, как обычная, да, история.
И спектакль такой сделать, как бы не отыгрывать там князя самого, да, ага. Потому что святого отыгрывать очень сложно, и иногда, так сказать, это, знаете, неблагодарная история. То есть, ну, как вот кино или фильм снимается, мы всегда говорим, или там в кино или в фильме, или там какое-то там, так сказать, действие, да, в основном говорится все о страстях человеческих, да, вот, а рассказать о святом или показать святого, ну, это нереально
бывает. Или сыграть святого.
Или сыграть, как актера, как ты можешь,
конечно,
сыграть,
да,
его. Вот. И мы сделали такой, придумали такой проект, как бы о князе, воспоминания о князе. И как раз назвали свой спектакль «Князь, вспоминая подвиг». То есть там идет рассказ от лиц, которые его знали, о князе.
Угу.
Причем это такое действие должно быть с исторической реконструкцией, со сражением, с рыцарями, вот. Но оказалось, что пока мы все раскачивались, вот, просили там, подсчитывали бюджет, кто будет выступать, кто, вообще, так сказать, как мы будем людей приглашать, оказалось, значит, были разные мнения в нашей труппе актеров, а у нас, значит, была такая, до недавнего времени была студия при храме нашего Воскресения Христова в Толстопальцев, студия «Вдохновение». Был, он и сейчас есть живой, здоровый режиссер Павел Филиппов. Вот. на общественных началах он эту студию вел. У нас там нет профессиональных актеров, только наши прихожане. Семьи, дети, ну, кто увлекся театром. Вот много постановок ставили, вот потом, может быть, расскажу, какие. Но главное сейчас об Александре Невском. И вдруг, я говорю, Паша, говорю, ну все, благословение дано, надо спектакль делать. Он говорит, отец Дмитрий, за месяц такой проект мы не сделаем.
Давайте упрощать.
Нет, давайте вообще не делать. Я говорю, мы не можем не делать. Есть благословение священное начале. Мы должны сделать. Люди приглашены, там, ну, заряжены. Там. Нам дает директор, значит, Краснопольская Светлана Михайловна, вот такой очень хороший человек, директор клуба.
Дает зеленый свет.
Да, дала зал, условно, на разграбление, да, там, и так далее. Он говорит, ну не сделаем, все. И все, значит, и все говорят, что мы не сделаем. Актеры, все, то есть, все. А у нас же как актеры, они это для них не работа, а развлечение. Да? То есть, когда захотят, придут на спектакль, когда, ну, на репетицию, когда захотят, уйдут с нее. Да? То есть, как бы люди отдыхают.
По возможности.
Вот. А то, значит, ну, Павел Петрович режиссер, по-моему, благословению все это делает. Он начинает на них давить, на наших театралов. Да, они, конечно, возмущаются. Я говорю, ребята, ну, все-таки мы люди православные, сознательные, давайте для наших детей, для молодежи, для викариатства мы сделаем такое действие. Вот, ну, хорошо. Но, опять же, никто не верит, что мы это сделаем, потому что нужно там реквизит, костюмы взять, группу меченосцев пригласить.
Да.
Пригласить, значит, ансамбль исторической реконструкции музыки там, понимаете? То есть это вся такая... Вот все это должно
не
быть
просто. Работа,
да. И осталось уже даже не месяц, а меньше. Я говорю, слушай, ну что делать? Ну пошли Александру Невскому молиться.
Что делать, что делать?
Да, ничего не остается. Пошли, как помню, значит, нас несколько человек, у нас там есть храм Покрова Божьей Матери, малый. У нас два храма, Воскресение Христово, Покрова, Покровский храм, маленький, да, в который храмовый комплекс входит. Ну что, молебен с акафистом, с каноном. И как-то начали. И представляете, вот, ну, вот это вот, вот что такое действие святого, да, в жизни в нашей, во всей. И все получилось.
И успели.
Успели, причем просто там люди включились, да, ну, пускай они сразу там, да, ворчали, включились, потом, значит, там реквизит нашелся где-то там.
Мечи, доспехи привезли.
Да, там ребята, которые вот я их звал, там эти все реконструкторы отыграли, причем уже там клуб выделил, значит, определенные дни для прогона, да, потому что это же не за один день.
Ну, конечно, да.
Вот. И я вот понял, что вот такое действие святого, вот даже, ну, вроде бы мелочь, да, ну, как у благоверного князя, да, просить, так сказать, ну, такую историю, слушай, давайте спектакль в честь благоверного князя отыграем. Ну, ребят, ну, это же утренник обычный, да, для кого-то утренник, для профессионалов, для нас это целое большое действие.
Конечно.
Вот. И после этого... Этот день, как бы, отчет, то есть этот день, это некий такой отчет, когда я, вот представляете, нет ни дня, как бы я Александра Невского не поминаю на отпусте, в молитвах, даже на евхаристическом каноне, когда перечисляются святые, я его туда вставляю. Вот святые дня я всегда благоверного князя Александра Невского вставляю. То есть я просто могу к нему обращаться, не просто как к воителю, да, который там всю жизнь воевал, фактически такой великий геополитик, и так далее, который определил движение Святой Руси на много веков вперед, да, и в этом, так сказать, фарватере мы идем, вот. Но это просто тот святой, к которому можно обратиться по даже таким нуждам, понимаете?
Стал таким вашим персональным покровителем.
Да, и не только для меня.
Но для прихода.
То есть, да. Да, и для прихода, и то есть день там 12 сентября, там 6 декабря, вот мы праздновали, да, это такая история, которая вот она уже впечатлилась. А вроде бы Александр Невский, он там у нас памятники, да, бюсты, там фильмы, чего-то сейчас только нет. А вот именно помолиться как вот что, именно как святой в твоей жизни, он вот действует, оказывается, да, просто как вот святой, да, который тебе помогает. На уровне, ну, извините, там, Матроны Московской, да?
Да.
Что к Матроне Московской ходит? Там муж болеет, там дочь там в школу не может, там, в институт поступить, еще что-то. То есть такие нужды, такие житейские, да. Вот. А здесь, помимо прочего, оказывается, Александр Невский, да, вот он также может и в житейских нуждах помочь. Да, но понятно, что не надо у святого такого уровня просить только это, вот о чем мы, так сказать, ну, мы же люди все-таки приземленные, часто об этом и просим. Но тем не менее, вот святой известно, а как ему помолиться, да? Вот он в жизни, вот я считаю, что и нашего прихода, и моей личной, он, в общем, большое такое значение имеет, как для меня. Вот сейчас он как открылся, понимаете, с одной, с другой стороны.
А вот, кстати, интересно, отец Дмитрий, часто люди рассказывают, что как будто святые сами приходят в их жизнь. Вот ты вроде бы не то, что прочитал где-то, хотя это тоже способ открыться, mm-hmm. да, для человека, но вроде как ты о нем не знал. А вдруг вот тебе икона попалась или что-то еще, куда-то ты заехал, о нем узнал. Вот как у вас святой Александр Невский появился. Вот почему так бывает, что словно святые нас выбирают?
Ну, здесь уже какой-то особый промысел Божий. А может быть, мы этого святого как-то поминали, может быть, мы как-то были мысленно связаны, непонятно, да, где-то вот попадаются такие. То есть Господь нам дает, ведь задача-то не только молиться святому, просто как святому, да, через святого, что это тот мост, где мы соединяемся со Христом, через благодать святого, точнее, через ту благодать Христову, которую святой стяжал здесь на земле. Это очень важный момент такой. Вот. То есть мы же как раз вот когда «Князь» делали спектакль, мы так, вот даже название само пришло, знаете, вот откуда-то, думали, как назвать спектакль, что мы делали. «Князь, вспоминая подвиг», все. Угу. То есть, знаете, такой вот как рефрен такой, угу. понимаете, и все. Вот все этим обозначено, и дальше там уже вокруг этого действия. И так вот «Князь», мы вспоминаем его подвиг. Какой подвиг? Молитвенный, подвиг воинский, да какой угодно. Вот это все, это князь Александр Невский. Это, угу. Эта фигура, она сейчас необъятная, по сути дела. Мы вот, обнять этот масштаб этой личности, да, даже с точки зрения исторической, да, исторической значимости, но это вот, я думаю, что даже сейчас как-то невозможно, все равно не укладывается, да. Такая яркая, короткая жизнь, да. Это как раз вопрос о том, сколько люди жили тогда.
Угу. И то в какое есть... время он начал уже совершать эти подвиги.
Да, да, с 15 лет он князь уже. Да. Это вопрос о взрослении.
Да. О чем мы любим поговорить, да, на семейной части.
Ответственности, да. Вот, и все. И жизнь отдана кому? Не себе. Да, жизнь отданная Богу и людям. Да, и когда он умер-то, да, как русская земля, как люди, как они заплакали, что зашло солнце земли русской, да, это же была целая такая вот трагедия.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире программа «Светлые истории» на радио «Вера». Мы сегодня говорим о том, как святые приходят в нашу жизнь, каких-то святых, которые именно для нас стали вдруг значимыми, открылись для нас. Для нас это, для тех, кто сейчас присутствует в студии, в частности, это моя дорогая коллега Марина Борисова, Анна Леонтьева и священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, у микрофона Наталья Лангамер также, и мы продолжаем обсуждение вот этой темы конкретной. Аня, что ты на меня смотришь?
Тебе сказать? Да, я хочу сказать, что Наташа особенно сочувственно слушала рассказ отца Дмитрия как режиссер и прекрасно понимаю вот эти сложности.
Да, спектакль за месяц с реквизитом, доспехами, мечами, это да, это серьезно. Анечка, твоя история.
Ну, раз уж мы заговорили о святых, которые действительно появились как-то вот новые святые, да, в нашей жизни, расскажу, как в моей жизни появился совершенно неведомый мне святой и какую огромную роль он сыграл в моей жизни. И вот в 17-м году, значит, первый раз за 3 года после ухода вот моего мужа, который отец Дмитрий очень хорошо знает, из жизни, а я решилась с детьми поехать куда-нибудь далеко. Причем я очень уже рассказывала об этом, что мне очень тяжело было сесть за руль. Мне очень тяжело было одной решиться на такое длинное расстояние. Вот, и один из таких очень уважаемых мной священников в какой-то момент вдруг сказал мне, что ты должна водить машину с удовольствием. И вот, собственно говоря, накануне нашей поездки, когда все у меня просто дрожали все мои конечности, я понимала, что я никуда не доеду.
Давай поясним, что Олега не стало в связи с катастрофой.
Олега не стало в 2014 году. Вот, и, ну, и, конечно, для меня вот эти поездки дальние на машине были совершенно ужасной травмой, и вот я решилась, потому что уже все мои дети, все их друзья уже приготовились, ну, опять же, эту историю все знают, и я поехала в город Осташков, что в Тверской области, что недалеко, 7 верст от Нилово-Столобенской пустыни. По дороге я попросила своих подростков, ну, они немножко меня расслабили, потому что подростки — это вообще такой народец, с ними очень весело, и как-то немножко я развеялась и обрела, так сказать, уверенность в себе. И это было очень важно, потому что вот те, кто водит машину, не дадут соврать. Вождение машины – это очень большая свобода. Если ты с удовольствием водишь машину, ты считаешь, что ты вот как-то новую степень свободы такой обрел. И по дороге мы почитали про Нила Столобенского. Это довольно давний святой, это начало XVI века. Он, если я не ошибаюсь, принял постриг в 505 году, и вот 40 лет он монашествовал сначала на реке Серемля, это тоже где-то недалеко, по-моему, от Селигера, и потом он очень молился, ну, это вот то, что мы дети почерпнули, так сказать, из интернета, о нем известно, потом он молился о том, чтобы все-таки стать пустынником, потому что к нему постоянно стекался народ, и вот ему был голос, который сказал ему, что вот нужно идти на остров Столобный. Вот, Столобный. И это как раз на Селигере. И это был остров. Сейчас это очень красивое туристическое место. Туда огромный мост проложен. Вот мы, собственно, ехали смотреть это туристическое место. Ну и как бы почерпнули вот, собственно, из жития Нила Столобенского, как он переселился, как дьявол внушил местным жителям устроить там страшный пожар на этом острове. Они подожгли деревья. По одним сведениям, они их срубили. По другим я читала, что просто они подожгли деревья. И вот огонь подошел, собственно, он, Нил Столобенский, сделал себе такую сначала пещерку там, и потом он построил себе небольшую келейку. И вот, собственно, огонь подошел к его келейке и погас. И жители таким образом, да, раскаялись и поняли, что перед ними святой, потому что, наверное, это было для них неочевидно до этого. Ну, и там несколько, как у многих святых, да, когда вот приходят, ведь святые поселяются в пустыне или каких-то уединенных местах, где также могут скрываться разбойники. И вот постоянно мы слышим в житиях святых, как пришли разбойники, там вот также у Нила Столобенского, там увидели сначала его, что вот за ней его плечами стоят вооруженные воины, потом они стали искать сокровища, у него была икона Божьей Матери, он показал на эту икону, разбойники ломанулись к ней и ослепли. И вот, собственно, покаялись. Ну, вот такие мы почерпнули сведения, значит, приезжаем мы на озеро Селигер. Вот, все это, конечно, виделось мне совершенно по-другому. Осташков — это прямо такой городок. Я думала, что это какое-то очень глухое место, где в крохотных хижинах живут люди. Вот, а хозяин дома, который мы снимали, открыл мне дверку машины галантно, и... И впоследствии
стал твоим мужем.
Я думаю, что не без молитв Нила Столобенского. Да, вот у нас завязалась такая дружба. Мы с детьми поехали, собственно, в обитель Нила Столобенского. Были прекрасные, солнце светило. Это был единственный день наш приезд, когда светило на Селигере прекрасное солнце, потому что все остальные дни шел ледяной кромешный ливень. И мой сосед, чтобы я посидела, так сказать, у костра, давал мне шубу. Вечером я в шубе сидела. И вот первый подарок, который сделал мне муж, еще тогда просто, вот, так сказать, хозяин дома, который я снимала, он почему-то вот от всей души подарил мне статуэтку Нила Столобенского. Ее вот делают так. Эти статуэтки, режет тоже, в Осташке же все друг друга знают, режет замечательный художник. Вот сейчас я даже не знаю, он пережил там тяжелые проблемы со здоровьем, и не знаю, режет ли он сейчас этих Нилов, но это замечательные Нилы. Дима Митрофанов, привет тебе, если слушаешь радио «Вера». Кстати, Осташки очень любят слушать радио «Вера» и слушают. И Это очень выразительные такие фигурки, очень тонко сделанные. Нил Столобенский известен еще тем, что он не спал, и когда ему нужно было спать, он, у него были такие вбиты крюки в стену, и он, ну, так подмышки их, значит.
Вот, Аня, надо кому молиться, что бессонница-то у тебя. Конечно. И у меня. Вот, ты только сейчас об этом сказала.
Мы с Наташей, да, откроем секрет. Мы ночные жители, да, можем переписываться в 2 часа ночи запросто.
Будем молиться теперь с тобой в 2 часа ночи, Нилу Столобенскому.
Да, безусловно, потому что он оказался очень близким святым, и вот я с этой подаренной, значит, фигуркой, он такой, ну, немножко вот как бы он...
Согбенный.
Согбенный с этими крюками. И, конечно, очень сложно, ну, описать вот что-то личное, да, вот, но это действительно был момент в моей жизни, когда я проснулась, и сошлось все как-то, вот знаете, все сошлось так ужасно, что было ужасное психическое состояние, физическое. Вокруг, вот, ну, это было какое-то сборище проблем. И знаете, я помню вот это утро, когда я подняла глаза и увидела эту статуэтку. Mm-hmm. И вот это скорбное выражение лица, которое очень здорово передано Нила Столобенского, я почему-то поняла, что оно обо мне. Вот его скорбь, она обо мне, о том, что мне сейчас так плохо. Я даже не могу, вот, я не могу даже описать этого, понимаете, это просто вот, ну, кто-то один раз почувствовал, да, mm-hmm. и тогда он меня поймет. Это было, мне так нужно, мне нужно, чтобы кто-то скорбел со мной. И это был вот Нил Столобенский, он был передо мной как живой, и я попросила его, то есть озвучила ему свою просьбу, и просьба была выполнена, и вот так я начала выныривать из этой глубины, и, знаете, на самом деле очень полюбила этого святого. Каждый раз, когда приезжаешь в Нил Столобенскую пустынь, то у тебя ощущение, что ты... Простите за это современное слово, перезагрузка происходит. Mm-hmm. То есть ты приезжаешь одним, перезагружаешься и уезжаешь совершенно другим человеком. Это абсолютно не преувеличение, тому много свидетельств. Вообще Нилу принято еще молиться, по-моему, о болезни ног. И вот я знаю случаи, когда он, правда, в этом помогал. 9 июня – это обретение мощей и 9 июля перенесение мощей Нила Столобенского, который празднует весь город. Обычно ходит такой пароход с паломниками, все садятся в этот пароход, и меня удивляет, что в Осташке, ну, такая же тонкая прослойка верующих людей, как во всех, в общем, местах. У меня такое ощущение, что все знают вот этот вот тропарь, да, Нилу Столобенскому. И все поют его.
И, в общем, там праздник такой местный.
Да, и очень большое количество, конечно, паломников. И это очень радостные вот эти шествия. Я давно так не радовалась. И, в общем, благодарю Бога за то, что я не просто обрела семью снова, а обрела такого небесного покровителя, который вот очень какой-то близкий. Хотя вот он за века до нас, да, мы вот с отцом Дмитрием, с матушкой Никой иногда говорим на семейных часах, что очень здорово рассказывать детям, самим читать про современных святых, да, про современных мучеников, потому что мы знаем историю очевидцев о них, мы можем почитать их
дневники. Они ближе к нам как будто,
они,
да,
очень близки, угу, к нам.
Кажется.
Да, но вот как-то вот мы с отцом Дмитрием тоже таких старинных обрели.
Да, отец Дмитрий, тоже там вы бываете, это тоже ваши места?
Ну, я был там один раз, вот, и, ну, вот, сказать, когда... Отец Федор Бородин вывозил туда свой лагерь, угу, вот, ну вот приходской, и мы там, у нас там Серафим сын был тогда, это было очень давно, вот, ну, так сказать, нас тоже там святой посетил, вот, ну, конечно, место само очень красивое, и обитель... Вот это, ну, само пространство, конечно, понимаю, что там, знаете, вольно-невольно хочется молиться самому. Вот так вот раз, и что-то вот такое там...
Благодатное,
то, что, да, такое вскрывается, и, ну, недаром все-таки вот подвижники, благочестие, монахи, отцы-пустынники, жены непорочные, да, вот, вот пустынные места, а у нас Россия очень красивая. Попробуйте там, да, в Нитрийской пустыне, так сказать, знаете, созерцать на жаре-то Вот, и
или так как далее. Мария Египетская.
Да-да-да, а у нас вот, не знаю, такие пространства, где все есть, в принципе, и пустыни, и леса, вот, но лесов больше, водная гладь, да, оно как бы вот, наверное, формирует вот это наше, такое сказать, вот эту русскость, понимаете, в плане вот не крови, да, в плане вот восприятия мира, да, потому что, да, недаром же Достоевский сказал, широк человек, я бы сузил. Мы очень широки.
Да,
вот мы, как знаете...
Мы на равнине.
Да-да, мы на равнине, мы вот, вот, и судить может только Бог в правильном понимании этого слова, да, и вот такие святые, как Нил Столобенский, преподобный, Серафим Саровский, ну, то есть перечислять...
Наши русские святые.
Да, да, да.
Я напомню, что в эфире программа «Светлые истории» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, в студии со мной Марина Борисова, Анна Леонтьева и... Священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И снова в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Мы в студии «Светлого радио». Мы – это я, Наталья Лангамер, мои дорогие, любимые коллеги Марина Борисова и Анна Леонтьева, а также священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Ань, удивительная история. На самом деле, это часть истории твоей жизни. Я вот первый раз как-то, ты мне все время говоришь, что мы поехали туда, к Нилу Столобенскому, вот этот пароход, я все время это от тебя слышу, но что он такую роль сыграл, и не случайно же он тебя туда привел, этот святой.
Ты знаешь, меня вот очень поймут вот люди, которые пережили какую-то скорбь, потому что вот сказано «с плачущими плачь». И вот именно очень часто не хватает, чтобы кто-то скорбел с тобой, да, и тогда тебе становится легче.
И вот эта фигурка, и да, вот которая фигурка, как будто сочувствовала тебе, да?
Да, да, да.
Удивительная история. Марина, в твоей жизни что произошло, с каким святым связанное?
Да вот я слушаю, думаю, что такое у меня-то ничего такого не происходило. Но на самом деле все... Наверное, достаточно банально, просто я пришла к вере, пришла в церковь взрослой, и, в общем, пройдя всю школу атеистического воспитания в Советском Союзе, я как-то всегда очень осторожно относилась к святыням, никогда не отвергала ничего, но как-то вот я долго не могла понять, зачем молиться святым, если можно помолиться Матери Божией. Ну, это логично.
Это часто, кстати, вопрос.
И,
или Богу
совсем...
напрямую. От молодых особенно. Ага.
Обнаглеть настолько, что напрямую уже вот. Да даже, в общем-то, и это было не очень нужно, потому что в восторге неофитства кажется, что и молиться-то незачем, потому что так вот прямая связь, и вообще контакт настолько тесен, что тут даже не надо формулировать ни вопросы, ни просьбы, оно как-то само происходит. А потом случилась поездка в Лавру, первая. Это был мой первый Великий пост. Первый раз, когда я подошла к... даже не к мощам, а вошла в Троицкий собор, было ощущение такое вот живого общения. Я поняла, что я не хочу ни о чем просить, у меня и просьб никаких нет. У меня вообще все настолько великолепно в жизни, что, ну, как-то ни язык, ни мозг не поворачивается формулировать какие-то просьбы. А просто мне вот очень... хочется прикоснуться, приобщиться как-то вот, ну вот, как, не знаю, живому, старшему авторитету, вот, не знаю даже, как это выразить, вот было ощущение живости контакта. И потом в течение очень многих лет каждый раз приходилось бывать в Лавре часто, причем это было 80-е годы, и тогда среди московских верующих вообще в ходу была такая формулировка «даже не в Лавру поехать, а ты...»
К преподобному.
Да, ты давно у преподобного был. Mm-hmm. Вот, это да, было да, общее да, ощущение, да, что вот ты к живому человеку едешь. И даже когда приезжаешь туда и уже опоздал, и храм закрыт, было достаточно просто вот с алтарной части, там, где поближе, вот прикинешь, ага, где там мощи, подойдешь, прислонишься, вот как Ксении Петербургской к стенам часовни ходят люди, вот было точно так же, вот прикоснешься, постоишь, поговоришь там, вроде пообщались. А потом я открыла для себя икону своей небесной покровительницы, поскольку я была, естественно, Марина от рождения названа родителями. Потом, естественно, я крестилась...
С этим именем.
С этим именем. Но Марин в святцах две. Есть преподобные жены Марина и Кира в марте, а есть вот Марина, в скобках Маргарита Антиохийская, которая в июле.
А она, Марина Маргарита, это одно имя или как-то по-другому?
Это одна святая просто. Она
а два имени?
Я так понимаю, что в католической традиции она Маргарита, у нас она Марина. И я первый раз увидела ее икону, уже несколько лет я была в церкви. Ну, просто не попадалось мне. Мне первое изображение было каноническое, как великомученицу изображают, в общем, по канону в красном покрывале с крестиком, все, в общем, как у всех. А потом я вижу вот эту потрясающую икону, когда, ну, по житиям просто, оказавшись в темнице, она увидела беса, схватила первое, что попалось ей под руку, и треснула этого беса молотком, в общем. И она такой изображается на иконах.
Причем молотком?
Там, да, есть несколько вариантов этого извода иконописного, но они все потрясающие. Вот это вот, как сейчас говорят, что настало время прямого высказывания, а это было время прямого действия.
Меня... Прям молоток на иконе или палка какая-то?
Именно молоток. Она изображается на иконе с молотком, она лупит этого беса молотком.
Господи, мне это, помоги.
Мне это было так дорого, думаю, это правильно.
Такой штрих драгоценный.
Что с ним еще делать? Неужели с ним в дискуссии вступать? Вот, что под руку попало, тем и колотишь. Но все равно вот этого вот потребности обращаться к святым с просьбами не возникало. Но очень хотелось общения. Общение у нас было достаточно сложное, потому что это вот такое существование церкви в виде большого партизанского отряда.
В те годы, да.
Конечно, общение было совершенно потрясающе, это отдельная тема, но вот в постоянном в быту, ну, мы же все неофиты, мы друг друга, конечно, поддерживаем, но сказать, что мы можем что-нибудь путное друг другу присоветовать, это, конечно, вряд ли. И хотелось вот какого-то общества. И тут мне... рассказали про удивительную совершенно ну, теперь уже святую. Тогда у нас многие святые, прославленные в 90-е и в 2000-е годы, были у нас в помяннике. Мы их всех, начиная с святых старостотерпцев
царской семьи,
и Иоанна Кронштадтского с его матушкой Елизавета. Ну, да. В общем, были у нас помянники, мы их всех поминали на литургии за упокой, поскольку молиться еще вроде как им нельзя было по канону. И вот мне рассказывают про женщину, что меня подкупило, она почти моя ровесница. Она закончила свой жизненный путь на Бутовском полигоне в 1937 году, ей было 34 года. Мне было 34 года, когда закончился Советский Союз. Вот, в общем, это все очень близко. И вот я узнаю, это Татьяна Гимблет, про которую все знали в 80-е годы и почему-то очень быстро забыли в 90-е. Наверное, просто от обилия информации, что ли. Это потрясающая женщина, которая всю же... Она вот пример того, что можно быть одиночкой, не принимая пострига, беря на себя каких-то сугубых обязательств. В 20-м году она закончила гимназию. И поскольку она уже, в общем, была одна, у нее семья уже вся умерла, она пошла работать. Первое место работы – детская колония «Ключи». И, по-видимому, она из семьи священника, в Томске она родилась. И, по-видимому, на нее настолько это подействовало, что всю оставшуюся не очень длинную жизнь она посвятила тому, что она помогала заключенным. Она помогала, причем начиналось это в томской тюрьме, она носила передачи, продуктовые вещи, и отдавала их, у нее никого знакомых там не было. И у нее не было задачи найти обязательно пострадавших там верующих или неверующих.
Просто люди.
Любым она узнавала всеми правдами и неправдами, кто не получает продуктовых передач, независимо, может быть, они уголовные преступники или кто угодно. Она просила передать вот это тому человеку, который долго не получает передач. Это было начало пути, а дальше, учитывая, что ее все время подозревали в создании некой организации. Вот чем она мне всегда была дорога, тем, что она ничего не создавала. Конечно, она просила кого-то, ну вот, собирает она какую-то посылку. Рядом, тем более вот в этом полуподпольном состоянии церкви, естественно, друг другу все люди помогали. Кто-то там какие-то продукты мог пожертвовать, кто-то мог помочь отвезти куда-то, если это не непосредственно в Томске, а где-то вот колония там за пределами города, а кто-то едет по своим делам и по дороге может завести. Какой-то круг общения образовывался, но это не была организация, и она ей была не нужна, потому что когда не было никого, кто мог бы помочь, она тратила на это свою собственную зарплату, она тратила на это свои собственные время, силы. Несколько раз она сама попадала, естественно, как лицо подозрительное сугубо, она попадала и под арест. Причем очень забавно, когда читаешь формулировки обвинений. Первый арест у нее, когда был, ее продержали 4 месяца и выпустили с заключением, что вина не доказана, но она признана виновной.
О, как интересно.
Да, это вот так вот было. Или там ее могли арестовать, через 7 дней выпустить, потому что непонятно было, что бы такое вот ей приписать. Но поскольку эта система постепенно совершенствовалась, потом пришли к выводу, что она все-таки под какие-то статьи подходит. Поэтому она и в ссылке побывала, и в лагере она была в заключении. И там, естественно, все больше и больше знакомилась и с людьми, которые оставались в заключении, и сама тоже хлебнула там лихо. В результате, после последней отсидки, оказалась она в селе Константиново под Москвой, потому что ей было запрещено там в 12 городах жить. Вот там же ее и арестовали последний раз в 1937 году. И, ну, тогда просто установка была такая. 37-й год, он был знаковый для людей церковных и верующих тем, что после этой знаменитой переписи 37-го года, когда стало понятно, что все попытки проведения безбожных пятилеток и огромные усилия каким-то образом переломить общественное сознание не дают и результата, тогда все церковные дела просто передали в ведение НКВД, и все стало решаться очень просто, без каких-то там долгих, да, долгих размышлений, куда девать этих людей. Их просто стали уничтожать, чисто формально проводя какие-то... Очень интересно, она была под следствием в Загорске, в Сергиевом Посаде, то есть, в общем-то, рядом с преподобным Сергием. Да. Вот. И потом ее быстренько отвезли в Москву и расстреляли ее в конце сентября 1937 года на Бутовском полигоне, похоронена в безвестной могиле. Вопрос: за что? Да просто потому, что не надо помогать людям. Не надо в Бога веровать. И вообще не надо выделяться из общей массы. Сказано тебе, что делать, вот и делай.
На совесть действуешь, неприятно.
Да, и вот это удивительно, удивительно в этой жизни все для меня было. И было ощущение, что вот подруга, ну, это может быть очень так заносчиво с моей стороны звучит, но это действительно был человек очень близкий, потому что мне было трудно примерить на себя какие-то формальные вещи в церкви. Хотя это достаточно быстро происходило, но все равно оставалось какое-то средостение. И вот я встречаю человека, который вот так прожил жизнь, и так, оказывается, можно. И это было, конечно, потрясающе. Вот эта вот встреча, мне очень жалко, что сейчас очень редко ее вспоминают.
Ну вот мы сегодня... рассказали. Спасибо, Марин.
Ну, в календарь она внесена, по-моему, даже несколько раз.
Да, там, да, да. Она в сонме новомучеников и исповедников российских, но ее.
Там даже есть сноска, по-моему, там тоже вот, под какими-то днями, ну, я сейчас так календарь сейчас не помню, там именно Гримблет как раз она поминается. Какой-то вот ее день там особый, еще такой, поэтому...
Светлые истории.
Напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». В студии я, Наталья Лангамер, мои коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева и священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Последняя часть программы. Я напомню, что отец Дмитрий сказал, что у него две истории. Ваша вторая история, отец Дмитрий.
Ну... Вторая история тоже очень интересная, вот, связанная с нашими южными рубежами, да, с югом России, значит, мой любимый Крым, куда я много-много лет подряд езжу, вот. Но я думаю, что святителя Луку знают все.
А, вы... я хотела про него рассказывать.
Нет, Война Синевского, но рассказ будет не о нем. Вот, значит, издалека начну. Конечно, к святителю Луке мы ездим ежегодно, не один раз там в течение года всегда заезжаем, да, то есть нормальный православный человек, приезжая в Крым, сперва едет,
конечно,
к святителю Луке.
Конечно.
Вот. У него так, знаете, всегда к мощам люди долго идут, знаете, как, вот я, знаете, с чем сравнил, вот, знаете, как на прием к врачу, то есть там никто не спешит, никого не подгоняет. Ну, даже там, условно, у преподобного Сергия, там, например, народу всегда как-то больше, и у мощей особо никто не задерживается, да, так быстренько. А от святителя Луки там как-то все.
А можно еще рядом на пол прилечь.
Там как-то плавно, плавно, да, и никто никого там не подгоняет, знаете, как на психику сзади не давит, но сколько человек помолится, столько, так сказать, и довольно. Но, значит, несколько лет назад, значит, когда еще самолеты летали, вот, мне уже улетать, отпуск заканчивается, мы с моей матушкой Никой пошли, супругой, в храм ближний, там, ближний боевой называется, там такой настоятель, священник Николай, отец Николай Новохацких служит, вот, значит, моя матушка стоит на службе, я в алтаре там помогаю ему, вот. И вдруг на нее, на голову падает этот самый, такой пузыречек с каким-то маслом. Вот. Она его ловит и смотрит на надпись. Освящено на мощах святителя Гурия Таврического. Ну, имя какое-то знакомое, да? На слуху. Ну, что за святой для меня? Ну, не интересовался никогда. Матушка тоже не знает. И вдруг там прихожане храма говорят, вы что, это такой святитель, святой. Вот все к Луке ездят, а вы к нему съездите. И он... мощь вот там рядом. То есть святитель Лука лежит в Троицком соборе, в женском, да? Угу. Вот. А рядом храм Петра и Павла, такой собор, просто там 100 метров пройти. Он находился кого-то времени там. Вот. А сейчас в Симферополе же уже, так сказать, отстроен уже давно, ну, относительно давно, Александр-Невский собор. Угу. Александр-Невский, да, собор. Вот. Который в свое время строил святитель Гурий. Вот. Времена богоборческие, значит, собор снесли под корень совсем, совсем под корень. Вот. Мощь его, насколько вот я историю знаю, могу путаться, были там же как-то утеряны, их потом там обрели мощи, вот. И он сейчас этими мощами находится в подклете собора в Нижнем храме. Чем известен этот святой вообще, святитель Гурий Таврический, Карпов? Значит, он не менее важен для Крыма, для Таврии, для Новороссии, чем святитель Лука. Но этот святой 19 века, который тоже, как бы, знаете, в тень ушел из-за святителя Луки, ни в коем случае не умаляя, так сказать, значимость святителя Луки, угу, вот, святого, да, наших дней. Но, тем не менее, святитель Гурий Карпов, он фактически сформировал тот образ и духовенства, и образ образования, да, и вообще вот поднял Таврическую губернию с точки зрения вообще духовной жизни на очень высокую планку 19 века. Но при этом у него была очень интересная биография. Я сейчас не буду все это сказать, повторять, но он 18 лет возглавлял миссию в Пекине.
Ничего
духовную.
Себе.
18 лет.
В Пекине.
В Пекине, в Китае, да? Угу. 18 лет. Я вот отсылаю всех наших слушателей вообще прочитать его житие. Очень, ну, такое, знаете, вот, ну, не блокбастер, конечно, но очень интересно с точки зрения вот его... сказать, вот монашеского пути и духовного пути, в том числе пути такого, вот, где он, так сказать, вот,
внедрение в чужую, да, культуру. Да,
да, и не просто в культуру. Он был награжден одной из высших наград, сейчас не помню, какой орден вручили, который мог получить тогда духовное лицо от Российской империи, угу, за вклад и за дипломатическую работу. Помимо прочего.
Как Николай, да, Японский, то есть, да, да.
То есть он был дипломат, который выполнял особую миссию в Пекине, так сказать, ну вот в житии его сказано. И в том числе вот Таврия, да, потом уже он как там и похоронен. А Таврия – это что? Это не только Крым весь, да, это часть там Причерноморья, Новороссия и так далее, и так далее. То есть это большая вообще область, да, в ведении которого вот Крымская земля была. И, конечно, его судьба тоже сравнима с судьбой вообще всей церкви, да, то есть забвение, поругание того собора, который он построил, и сейчас Господь все, так сказать, восстановил, да, великолепный собор, вот кто не был, советую в Симферополе побывать, да, преклониться к мощам. И интересно, что около мощей рядом находится икона китайских мучеников, которые пострадали во время боксерского восстания известного в Китае, вот. И рядом икона Александра Невского. Он лежит в Александро-Невском соборе.
Как у вас все переплелось.
Закольцевалось.
Да, и опять же, я сейчас опять же этого святого упоминаю. Да, он хоть крымский святой, но я упоминаю тоже на евхаристическом каноне, когда святые дня перечисляются. Я его всегда, ну, не могу не помянуть, сказать.
Сам постучался.
Да, сам постучался через, хоть там еще масло пролилось. И мы... Значит, у нас теперь воеж такой обязательно к святителю Луке, потом мы идем пешком, собор недалеко, там, ну, там машину лучше там оставить около Троицкого собора и пройти пешком по одной из улиц, такой у них там есть в Симферополе местный такой этот, пешеходная улица, только пешеходная, она причем такая крестом сделанная, вот очень красивая, да, такой Арбат Симферопольские, вот, и прямо мы к нему подходим, прямо вот к собору, туда вниз, Вот, прикладываемся к мощам. И как-то, знаете, вот, знаете, как бы круг замкнулся. Все. То есть дело сделано, можно дальше ехать в Севастополь, по отдыхать, другим святыням, да, отдыхать там. Но то, к святителю Горю, конечно, вот тоже это тот, вот, это сейчас вот тот, для меня это тот святой, который открылся.
Угу.
Ну, потому что, ну, что-то слышал, люди говорили, да, когда, сказать, вот это масло упало на голову моей матушки. А, еще что? Какая история в этот день была, не сказал, как мы вообще-то попали? Мы же должны были улетать. Ну, Горе, да, масло это взяли, едем в аэропорт, и вдруг рейс там что-то откладывается. Откладывается рейс на 2-3 часа. Но мы вышли из аэропорта, взяли такси, он говорит, что к святителю Луке, да, съездили к святителю Луке, оттуда сразу к святителю Горю решили заехать.
Позаботился
то есть, он, то есть первый раз-то вот так вот мы как бы вот к мощам ему приложились, попали, и поехали уже все, уже улетели. Вот так.
Удивительно, как святые действительно стучатся, и я ведь тоже вот сказала, хотела про святителя Луку рассказывать, потому что я, как я о нем узнала, я даже уже не помню, но вот святой врач, и у меня с ним состоялись в жизни два таких разговора. Конечно, женщинам свойственно надумывать, я сразу оговорюсь. И все-таки я у него была дважды в очень такие ответственные моменты своей жизни. И что называется, мы посекретничали. Я его спрашивала, вот я хочу, чтобы было так в моей жизни, такие судьбоносные моменты. Ну, я могу как бы первый рассказать. После того, как у меня случилась замершая беременность, все молились тогда у его мощей, подали записки, и у меня все так легко как бы прошло для моего здоровья, ну и морально тоже, что вот мы приехали туда в 15-м году, на следующий год, и я его спросила, я говорю, ну вот как, почему? Вот я хочу, чтобы были дети, и... Как-то я так подумала, как будто мои мысли. Ну, вот смотри, а тебе как бы вот нужны несчастные эти дети? Почему-то они должны быть несчастные. Я сейчас понимаю, что по моим обстоятельствам жизненным не хватило бы сил, любви и так далее. Но как бы это не то, что вот тебе вот пророчество, а вот, ну, ты хочешь, чтобы было так? Вот какой-то такой мягкий разговор, который меня тогда утешил, успокоил. И второй раз тоже у меня был подобный ответ. Почему-то вот особое такое у меня душевное расположение к нему, не знаю почему. Я прочитала его книгу, я полюбила страдания, и дух, душа, тело, это как бы тоже мне очень много в свое время открыло, как человек устроен. Я ему всегда молюсь, когда что-то у врачей. Вот где его вспоминаю, это точно когда кровь берут. Мне так страшно, я всегда говорю, святитель Лука, можешь сам это сделать? И вот с этими словами я, значит, замираю на момент, когда берут кровь, потому что я знаю, что он действительно бывал в операционных, и есть свидетельства, когда он сам участвовал в операциях. Удивительный святой. Но вообще у меня получается калейдоскоп знакомств со святыми. Преподобный Сергий Радонежский, у нас знакомый священник есть в Омске, и он возит мощи в Омск. И вот однажды он вез, ну, ковчег такой, да, с мощами, круглый, большой такой. И надо было где-то переночевать. Он его забрал в Москве, и преподобный ночевал у нас в Красном углу. Вообще как бы не дышишь даже в этот момент, что вот у тебя дома преподобный. У нас мощи Святой Матронушки ездили в машине. То есть это вот такое тоже прикосновение, когда такой благодатью меня, такую как бы маловерную, теплохладную, Господь постоянно как-то вот поощряет вот такими какими-то их приходами в мою жизнь. Александр Свирский. Я никогда не знала об этом святом, потому что Александр Невский и Александр Свирский жили примерно в одно время. Я стояла, только вот церковившись в очереди на причастие, и держали совершенно очаровательное существо, которому было, я не знаю, дней 7, 8, 9, вот так вот отец держал с такой любовью. И причащается, вот, значит, младенец Александр. Я говорю, в честь Александра Невского. Он говорит, нет, Свирского. Какого Свирского? Начала читать. Через некоторое время попала к нему в храм, и причем попали на братский молебен 5:30 утра и открыли мощи. И я прикоснулась вот к этой почти теплой руке. Также Серафим Вырицкий оказался в моей жизни. Тоже я к нему приехала, и жили у друзей в Вырице, и пешком через речку ходили к нему на службу. То есть меня так как-то Господь одарил большим количеством святых, которые меня радуют. Ну и, конечно, моя святая Наталья. Мы поехали на Афон и остановились в Уранополисе. И вот в мои именины гуляли по Уранополису. Это прям вот день Святой Натальи, 8 сентября. Пошли по тем местам, которые упоминаются в книге Александра Торика. Как она называется у нас? Флавиан. Да, когда вот они были на Афоне. Зашли, там это мороженое поели, там съели октопусов в этом же ресторане. И потом проходим, и мастерская открытая, иконописная. Заходим, и там на самом видном месте образ Натальи, написанные монахами на Святой горе Афон. Вот так ко мне пришла святая мученица Наталья моя. Вот, поэтому я не могу даже выбрать какого-то одного святого, который ко мне вот так постучался. Они все как-то стучались. Потом в моей жизни появились котики, и я познакомилась со святыми Флором и Лавром. И у меня кошка однажды исчезла, и я встала и прям начала так требовательно молиться. И что-то все как-то не... и мученику Трифону, и... кому я еще? Святому почему-то Василию Великому я молилась. Мне так вот казалось, что тоже он покровитель. И вот Флору и Лавру. Я вышла ночью, уже не было кошки, я молюсь, кошки нет. Я вышла и говорю: так, верните мне мое животное, пожалуйста. Открываю дверь, и она идет. Вот как-то...
Уже не молилась, а потребовала.
Потребовала, да, вот сейчас. И она пришла, но мы ее очень долго искали. Ну и последнее мое открытие – это святая Гертруда, покровительница котов. Вот это я сейчас еще исследую ее. Это, по-моему, еще до разделения церквей она жила, покровительница кошек. Так что святые вокруг нас, и они соприкасаются с нашей жизнью. Спасибо огромное за ваши истории. Напомню, что в эфире были светлые истории на волнах светлого радио. У микрофона были я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Аня Леонтьева и священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальце. Спасибо большое за этот вечер, спасибо за тепло, спасибо, отец Дмитрий, коллеги дорогие. А мы прощаемся с вами, светлые истории выйдут в эфир через неделю, в понедельник, 18:00. А на сегодня все. До свидания и всего самого доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.